Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мой гость – Уильям Адамс. Уверен, многим это имя не будет знакомо. Но я бы не рассказывал про него, если бы этот человек не оставил свой весьма значительный след в истории. Его изображают так, или так, или даже так. В общем, большой творческий разброс. Но и сам Уильям был человеком весьма и весьма творческим. Как можно определить по изображениям, жизнь забросила его в Японию. Японию 17 века, где к иностранцам и так относились с большим недоверием. И даже так, абсолютное большинство находившихся в Японии людей из далеких европейских земель сразу же пожелали от Уильяма избавиться. Казнь, изгнание, тихое исчезновение после банкета – любой метод подходил. Но даже имея такой плохой расклад в начале своей жизни в Японии, Уильям смог стать доверенным лицом верховного военного правителя Сёгуна, получить титул самурая, большой надел земли и право свободной торговли, а также доставить больших проблем своим европейским недоброжелателям и во многом определить дальнейший ход истории всей Японии. Итак, давайте начнем с самого начала. Уильям Адамс родился в сентябре 1564 года в маленьком английском городке Джиллингхэм. Когда Уильяму было 12, его отец скончался, и мальчик был вынужден отправиться учеником и подмастерьем к Николасу Диггинсу, хозяину судостроительной верфи в Лондоне. Он провел там 12 лет, обучаясь не только судостроению, математике и прочим инженерным наукам, но также учился управлять кораблями, постигал морскую навигацию и астрономию. После обучения Уильям покинул верфь и нанялся на Королевский флот, где вскоре смог проявить свои лучшие качества, ибо в 1588 году к берегам Англии направлялась испанская непобедимая армада. Адамс был под командованием легендарного Фрэнсиса Дрейка и управлял судном снабжения. Уильям заработал репутацию способного и умелого капитана, которого стали охотно нанимать различные торговые организации. И к 34 годам он был уже опытным мореходом, и его пригласили в Нидерланды, чтобы поучаствовать в одной весьма авантюрной экспедиции. Это был далекий 1598 год. Морем практически безраздельно правила Иберийская уния, союз католических Испании и Португалии. Их колониальная империя была огромна, и она приносила большие богатства метрополии. Нидерланды и Англия, объединенные ненавистью к католикам и желанием обрести собственное колониальное влияние, выступали союзниками в войнах и в ведении колониальной политики. Нидерландские компании по торговле с Африкой, Азией и Америкой только набирали силу. Они нуждались в талантливых мореходах, а потому одна из торговых компаний пригласила Уильяма присоединиться к экспедиции в Южную Америку. Уильям незамедлительно согласился и прибыл в Нидерланды вместе со своим братом Томасом, также опытным моряком. Несмотря на то, что у Уильяма в Англии оставалась жена Мэри, которую он очень любил, а также двое детей, он решился участвовать в столь опасном путешествии, ибо оно ставило целью грабеж ненавистных испанцев и выгодную торговлю с местными племенами. Проект был весьма амбициозен и даже предполагал запасной вариант. Основной план подразумевал путешествие через Атлантику, прохождение Магелланова пролива и начало торгово-грабительской деятельности на территории современных Чили и Перу. Если моряков по какой-либо причине постигала неудача в Южной Америке, то флот планировалось направить в Японию, где можно было выменить серебро, а затем достичь Малукских островов Индонезии, где в свою очередь можно было выгодно обменять товары на пряности. Деньги, безусловно, не были методом торговли с жителями Америки и Азии. Корабли везли на борту огромное количество различных товаров, таких как выделанные шерстяные ткани и одежда, стеклянные бусы, зеркала, очки, различные плотницкие инструменты. То есть такие товары, которые были относительно дешевы и распространены в Европе, но уникальны и диковинны на новых землях из-за отсутствия местных жителей развитой индустрии производства подобных товаров. И также на борту кораблей было большое количество оружия. Его брали не только для самообороны или нападений на испанцев и португальцев, но также для вооружения племен, населявших их колонии, для возможного подстегивания народно-освободительных движений. Так, когда корабль Уильяма причалит к берегам Японии, на его борту будут стоять 19 пушек, а также найдено 500 мушкетов, 2 тонны пороха, 5000 обычных ядер и 300 цепных, а также 3 сундука с броней и большое количество холодного оружия. Вскоре экспедиция была готова, и 29 июня 1588 года 5 нидерландских кораблей под названием «Гелов», «Хоп», «Троу», «Блейд», «Боцкап» и «Лифте», на борту которого были Уильям с братом, отправились в путь. На пути им пришлось сначала сделать остановку у берегов Англии, затем на островах Кабо-Верде, ибо запасы воды и провианта стали быстро заканчиваться. Они продолжили путь вдоль африканского побережья и затем начали пересекать Атлантику. Болезни, голод и страх оказались тяжелейшим испытанием для моряков. Но тем не менее, в марте 1599 года они достигли Ла-Платы. Долгий месяц они не могли достигнуть Магелланова пролива из-за плохой погоды. Но даже когда корабли в сентябре смогли войти в пролив и достичь Тихого океана, разразилась жуткая буря. Два корабля, Трауф и Гелов, были потеряны. Но их судьба нам известна. Через год Гелов таки смог вернуться в Нидерланды, хоть на его борту и осталось всего 36 человек из 109. Как мы узнаем позже, этим людям еще очень повезло вернуться домой. Трауф же после почти года скитаний причалит к Тидоре в Восточной Индонезии, но вся оставшаяся команда будет казнена португальцами. Экспедиция продолжалась, но в пути вдоль Чили был потерян еще один корабль. Блейд Боцка подстал и был захвачен испанцами в Вальпараисо. Итак, в экспедиции осталось только два корабля – «Лифте» и «Хоп». И, к сожалению, неудачи только начались. Торговля с местными племенами шла плохо, моряки постоянно страдали от нехватки еды, болезней, и их сковывал страх перед испанскими кораблями. В один из дней моряки потеряли 27 человек в столкновении с племенем арауканов. В конце концов, голландцам и англичанам пришлось даже объединиться с испанцами, чтобы помочь им в подавлении мятежа того самого племени в обмен на еду и безопасность. Как итог, погибло еще 23 моряка, в том числе и Томас Адамс, брат Уильяма. Экспедиция превращалась в полную катастрофу. Однако Уильям не потерял расположение духа. Он оставался бодр и энергичен, страдая от потери брата и терзаемый всеми теми же болезнями и лишениями, что бушевали в его команде, он приказал оставшейся команде собраться с духом и направиться через Тихий океан к берегам Японии, ибо возвращение той же дорогой было слишком опасным и позорным. Необходимо было достичь результата, и он смог убедить команду. Два корабля отправились в путь, по дороге остановившись, как описал сам Уильям, на цепи тропических островов. Вероятно, это были Гавайи, и 8 человек из оставшейся команды приняли решение сойти на берег. Но решение оказалось неудачным. Они были убиты местными. А вскоре корабль «Хоуп» не выдержал обрушившийся тайфун и затонул со всей командой. Этот же самый тайфун схватил корабль Уильяма, последний из оставшихся, и потащил его к берегам Японии. Спустя долгие месяцы мучительного плавания в апреле 1600 года Лифте наконец пристал к острову Кюсю. На борту оставалось 23 человека, но из них только 9 могли стоять на ногах. И Уильям был среди них. Они высадились на берег недалеко от рыбацкой деревушки на территории современного города Усуки. Местные отнеслись к ним на удивление благодушно, предоставив им пропитание и все необходимое. Но вскоре информация о новоприбывших людях достигла местного даймё, феодала средневековой Японии. И он отправился в деревню вместе с переводчиком, португальским священником и иезуитом. Португальцы были первыми европейцами, кто наладил торговые отношения с Японией. Впервые их экспедиция прибыла к берегам страны восходящего солнца в 1543 году. Португальцы также начали торговать с Китаем и вскоре стали одними из главных посредников в торговле китайским шелком. Среди прибывших португальцев были священники и иезуиты, которые выполняли роль проповедников в новых землях. В 1549 году началась миссионерская деятельность первых священников. Также в Японии присутствовали испанские францисканцы и доминиканцы, которые приплывали из испанских Филиппин. И, несмотря на общую католическую веру и ее проповедь в новых землях, испанские и португальские священники часто конфликтовали между собой за влияние в новых землях. Тем не менее, расширение влияния католиков шло очень и очень быстро. Несмотря на то, что священники редко уходили и редко их пускали вглубь Японии, они активно обращали в христианство крестьян на острове Кюсю, где было сильным влияние Португалии. Также в христианство начали обращаться некоторые даймё, но зачастую не только по религиозным причинам. Католичество открывало возможности для союза с европейцами, которые предоставляли своим религиозным союзникам порох, вооружение, а также помогали с ведением торговли. Более того, католическая вера делала крестьян более смиренными перед волей феодала. Католические миссии становились все сильнее. Японское отделение иезуитов было очень богатым и фактически не зависело от влияния Португалии благодаря успешной торговле и большим пожертвованиям. Они поддерживали тех, кого считали нужным, а также сильно наращивали свое влияние и возможности. Иезуитам был даже дарован крупный город Нагасаки. Его даровал первый даймё-христианин Омура Сумитада. И этот город стал крупным христианским и торговым центром. На конец 16 века в Японии было около 300 тысяч христиан. И вскоре это очень насторожило японских правителей. В Японии со второй половины 15 века наступила эпоха воюющих провинций. Сёгунат Асикага утратил власть, и местные даймё начали борьбу за влияние над страной. В 1568 году Ода Нобунага захватил Киото и был очень близок к полному объединению страны, но в 1582 году он был предан союзниками, разбит и вынужден совершить самоубийство. Усобица разгорелась вновь, и в ней португальцы и испанцы торговали со всеми сторонами конфликта, ставя свои интересы выше любых других. Но в итоге дело Нобунаги продолжил его ближайший генерал, Тоётоми Хидэёши. Он возглавил земли своего покойного господина и смог в короткое время разбить восставших даймё и объединить Японию в 1587 году. Будучи рожденным в крестьянской семье, Тоётоми так и не смог получить ранг самурая и стать сёгуном. Вместо этого он получил официальный титул императорского регента. Да, все это время в Японии была императорская власть, вот только император не решал ничего. Хидэёши понимал, что его власть нестабильна, но первое, на что он обратил внимание, потенциальный внешний и очень сильный враг. Он был очень насторожен к деятельности испанцев и португальцев, ибо знал о том, что они захватывали многих из тех, с кем раньше просто торговали. Вскоре он убедился в своих опасениях. Католики стали проводить активную религиозную политику на своих территориях, закрывая синтоистские и буддистские храмы по всему Кюсю. Христианский даймё поощрял эти деяния, и вскоре Хидэёши призвал к себе представителей Португалии и иезуитов. Он спрашивал, почему же иезуиты так стремятся сделать всех японцев католиками и позволяют себе разрушать святилища и храмы иных верований в другой стране? Как результат, в том же 1587 году он ограничил распространение христианства в Японии, но при этом старался соблюдать баланс в отношениях с португальцами и испанцами. Он был дальновидным политиком и понимал, что его власть не так прочна, как хотелось бы, а европейцы способствуют торговле и привозят в Японию много полезных вещей. Тоётоми Хидэёши умер в 1598 году, он назначил своего 5-летнего сына наследником своей власти над единой Японией и создал совет из 5 регентов, 5 самых влиятельных землевладельцев и генералов, чтобы они правили Японией до совершеннолетия его сына. Нетрудно догадаться, что сразу же после смерти правителя новые регенты начали грызться за власть. И одним из них был Иэясу Токугава. Иэясу вел активную политику и к 1600 году был близок к победе над соперниками и новому объединению Японии, в этот раз под своей властью. Именно к землям под его правлением и пристал корабль Уильяма Адамса. И тот даймё, что направился к ним навстречу вместе с иезуитом-переводчиком, служил именно Токугаве. Прибыв в деревню, португалец был в ужасе. Его виду предстали англичанин и голландцы, протестанты, злейшие враги иезуитов. Он немедленно попытался убедить даймё в том, что эти люди – пираты и грабители, и их следует немедленно казнить. Адамс, зная португальский, немедленно начал ему отвечать, обвиняя во лжи. Ситуация сильно накалялась, и даймё, больше доверяя иезуиту, но при этом желавший во всем разобраться, приказал заточить всех протестантов под стражу, а корабль арестовать. Вскоре Токугава получил донесение о том, что на его земли прибыли странные варвары со светлыми глазами и золотыми волосами, которые явно ненавидели португальцев. Несмотря на подготовку к финальному акту объединительной войны, Токугава был очень заинтересован новыми европейцами на землях Японии и приказал доставить всю команду к себе в Осаку. Пленников заперли в городском замке, но обеспечили необходимыми вещами, продуктами и уходом, ибо Иэясу боялся не столько побега пленников, а нападения на них извне. В мае 1600 года Уильям, как лидер и единственный человек, кто мог свободно говорить на португальском, был приведен к Токугаве. У него при дворе находился иезуит-переводчик Жуан Родригес, которому Иэясу доверял и который был его официальным переводчиком в общении с европейцами. Родригес был создателем первого японско-португальского словаря, а затем даже оказал помощь Уильяму в изучении японского языка. Но изначально Токугава хотел объясниться с англичанином без посредников. Уильям Адамс в письме своей жене описал эту встречу так. «Великий король приказал доставить меня ко двору. Его дворец – прекрасное здание, богато украшенное позолотой. Он встретил меня приветливо, даже, я бы сказал, благосклонно, подавая мне различные знаки, часть из которых я понял, а некоторые я не понял. В конце пришел человек, который мог говорить на португальском, и через него король спросил у меня, из какой я земли, и что заставило меня прибыть в его землю, настолько далекую от моей. Я рассказал ему о нашей стране и о том, что мы долго искали пути в Ост-Индию и желали дружбы со всеми королями и властителями на нашем пути, желая устроить с ними добрососедческие отношения и наладить торговлю, ибо в наших землях есть различные товары, которых нет в этих землях. Затем он спросил меня, участвовала ли моя страна в войнах. Я ответил, что да, с испанцами и португальцами, находясь при этом в миру со всеми остальными нациями. Затем он спросил меня, во что я верую, а я ответил, что верую в Бога, сотворившего рай и землю. Он продолжил задавать мне различные вопросы о религии и а также о многих других вещах. Когда мы заговорили о стране, я достал карту, которая была у меня с собой. Я показал ему Магелланов пролив. И когда он его увидел, он удивился, что мы проплыли через него и подумал, что я вру. Слово за слово я рассказывал ему самые разные вещи, и мы заболтались с ним далеко за полночь. И Иэясу сделал большие выводы из встречи с Уильямом, но вскоре к нему обратились и иезуиты, требуя казнить новоприбывших европейцев, обвиняя их в пиратстве. Однако Иэясу ответил так. Эти люди не нанесли вреда никому из моих подданных, ни моим землям, ни мне лично. Поэтому это будет против совести и против законности убить их. Однако же, если ваши страны находятся в состоянии войны, это также не является причиной для их казни. Уильям Адамс был очень интересен Иясу Токугаве, и они встречались еще как минимум 3 раза между маем и июнем 1600 года. И уже вскоре Иясу смог убедиться в полезности того, что прибыли к нему такие замечательные иностранцы. Как вы помните, он конфисковал их корабль и все, что было у него на борту. И 21 октября в генеральном сражении при Сикигахаре по испанским источникам Иясу применил отобранные мушкеты и пушки против своих соперников, обеспечив себе решительную победу. Тем самым он практически завершил завоевание Японии и стал намного лучше относиться к своим зарубежным гостям. Иясу завершил объединение в 1603 году, приняв титул сёгуна. При этом незадолго до этого он приказал Уильяму и его команде перегнать корабль в Эдо. А уже в 1604 году он вызвал Уильяма и предложил ему один интересный проект. Как было известно, Токугава был очень впечатлен знаниями Уильяма о геометрии, географии, а также о кораблестроении. И он задал ему честный вопрос: сможет ли он построить для Японии первый корабль европейского типа? У Японии уже были крупные корабли под названием атакебуны, однако они были скорее плавучими крепостями и не могли участвовать в дальних походах, а необходимы были мощные военные корабли, в том числе и для патрулирования берегов и возможного отражения угрозы извне. И Уильям сказал, что он может помочь. Уильяму и его команде были выданы все необходимые ресурсы, а потому он принялся за разработку и постройку 80-тонного корабля, который стал первым кораблем западного образца в японском флоте. После постройки Токугава заказал Уильяму еще один корабль, на этот раз на 120 тонн и по типу их лифта, которая весила 150. Уильям принялся за работу, и однажды Токугава посетил стройку. Он был очень впечатлен процессом строительства, а также обширными познаниями Уильяма в этом деле. В 1605 году строительство завершилось, и Токугава объявил, что Уильям теперь имеет исключительное право, о котором практически не мог мечтать обычный японский самурай или крестьянин. Он мог приходить к Токугаве в любое время, и если Токугава был на месте, то он обязан был принять Уильяма. Остальные члены его команды также были встречены с большой радостью, и им были выданы различные бонусы и привилегии, самой главной из которых стала возможность вернуться домой. Она была дана всем, кроме Уильяма. Уильяму отъезд был запрещен, поскольку он стал очень важным инструментом в руках Иясу, а также его личным другом. Об этом незамедлительно прознали португальцы и иезуиты. Они пришли к Уильяму и предложили ему возможность побега, что они вывезут его, что он будет в безопасности и скоро доставлен домой. Но Уильям не поверил. Также иезуиты предлагали Уильяму перейти в их веру, отречься от протестантства и стать католиком, обещали ему большие деньги и большое влияние. Однако Уильям отказался и здесь. Иезуиты прекрасно понимали, что протестант Уильям, который обретает влияние у Токугавы, является для них смертельной опасностью. Поэтому они хотели либо переметнуть его к себе, либо увезти из Японии, потому что убийство становилось практически невозможным из-за большого количества охраны, выделенной Токугавой, а также того факта, что при убийстве Токугава Иясу в первую очередь обвинит в этом португальцев и обрушит на них свой гнев. Когда его команда стала возвращаться домой, Уильям передал им несколько писем. Несколько из них были предназначены для его семьи, в которых он описывал свои приключения, а также то, что он жив и здоров. Но некоторые письма были направлены влиятельным голландским торговым представителям, и в них Уильям предлагал направить корабли в Японию, и что здесь он поможет учредить голландскую факторию. Это предложение было принято, и голландская Ост-Индская компания отправила несколько кораблей. и уже в 1609 году была учреждена фактория Хирада, во многом благодаря действиям Уильяма Адамса, где было дозволено торговать нидерландцам. Уильям Адамс являлся же официальным представителем Токугавы и переводчиком, тем самым внеся огромный вклад в учреждение нидерландско-японских отношений, как торговых, так и дипломатических. Более того, в том же 1609 году именно Уильям Адамс, а не португальцы, от лица Иясу Токугавы официально учредил дипломатические отношения с Новой Испанией, Филиппинами. Он становился настоящим представителем Иясу в любых вопросах, касаемо европейцев. Тем временем португальцы начали ощущать, что их влияние постепенно сокращается. Мало того, что начали прибывать нидерландские корабли, которые теперь охотно действуют в японской акватории и создают им реальную угрозу, так еще и рядовые японцы стали все больше сомневаться в их деятельности. И уже вскоре произошел так называемый инцидент с черным кораблем, когда португальская торговая карака была затоплена в результате боестолкновения на море с отрядом из самураев, в результате чего погибло несколько сотен японцев, а также практически все португальцы. Это столкновение стало очень неприятной прелюдией к ухудшению и без того натянутых взаимоотношений Японии и Португалии, и в результате Иясу даже отказался от услуг своего переводчика Жуана Родригеса и заменил его Уильямом Адамсом, официально уже даже на переговорах с португальцами. Уильям Адамс активно содействовал Иясу Токугаве в принятии подобных решений, всячески дополнительно очерняя португальцев и заверяя их в том, что их действия воистину коварны и неискренни. Но при этом и сам Уильям был несколько несчастен, и Иясу регулярно спрашивал у него о его семье, и когда узнал о том, что Уильям до сих пор хочет вернуться домой, он решил, что ему необходимо закрепить Уильяма в Японии по-настоящему, его душой. В один из дней сёгун пригласил англичанина к себе, и как же Уильям удивился, когда увидел перед собой пышную церемонию. Сёгун пригласил его к себе и выдал ему два меча, объявив, что с этого дня Уильям официально становится самураем. Сёгун заявил, что мистер Адамс теперь является настоящим японцем, и Уильям Адамс мертв. В этот день рождается господин Андзин, что в переводе означает «штурман», а затем он даровал ему титул хатамото, то есть самурая в прямом подчинении у сёгуна. Это была невероятная честь и так, но сёгун продолжил удивлять Андзина. Он сказал, что отныне фамилия Андзина – Миура. Андзин Миура. И когда наш новый Андзин, наш самурай, спросил, а что вообще значит Миура, почему Миура? Сёгун ответил, что теперь в Миуре находится его новое поместье, в котором ему будут служить или находиться в рабстве 80 человек. «Но у меня же семья, у меня дети, как я не могу их оставить», — сказал Андзин. И в этот самый момент Токугава сказал, «А ты в курсе, что при подобном перерождении, поскольку Уильям Адамс умер, то твоя жена становится вдовой, а ты сам новый, свободный человек. Поэтому смотри, кто у меня есть». Ему представили дочь небогатого дворянина Аюки, которая славилась своей красотой и, судя по всему, уже виделась до этого с Уильямом, и они понравились друг другу. «Ну, дому аригато», — сказал Уильям, справедливо рассудив, что раз тут суждено остаться, то надо и обживаться. С Аюки у него будет счастливый брак, в котором родится двое детей — сын Джозеф и дочь Сюзанна. Однако при всем при этом Уильям не забыл о том, что в Англии у него есть другая семья, И начиная с 1613 года, когда у него появились деньги, которые он зарабатывал благодаря своей деятельности с английскими и голландскими торговыми представителями, он посылал своей семье в Англию довольно большие суммы. К тому времени господин Иясу Токугава крепко задумался о полном запрете католицизма в Японии. Он не раз говорил с Уильямом Адамсом о католиках, и очень многое подчерпнул для себя, в первую очередь о том, что католики лгали ему, говоря, что их религия является единственно правильной в Европе. Узнав о протестантах, а также явно выслушав несколько тезисов от Мартина Лютера, которые озвучил ему Уильям Адамс, он стал все больше задумываться о том, насколько лживы католики и насколько сильно они могут использовать веру в качестве инструмента давления на японцев. Уильям, естественно, развивал и гиперболизировал подобные мысли, и когда у него состоялось финальное совещание с Токугавой, у него спросили, а что вообще мешает протестантам заняться тем же самым? Ну, уйдут католики, изгоним мы католиков, с вами будем дружить. Что мешает вам заняться тем же самым? И тут наш уже япономыслящий Андзин сказал... А мы здесь будем заниматься только торговлей, и неважно, англичане, голландцы, исключительно торговые отношения, никаких миссионеров. И в этот самый момент Токугава принял судьбоносное решение. В 1614 году он запрещает католицизм на территории Японии. Иясу приказал изгнать всех иезуитов из Японии, а также приказал всем католикам отречься от своей веры. Незамедлительно начались гонения, и Уильям был этому только рад. Благодаря ему католики были изгнаны с его новой родины. В одном из своих писем он написал так. «Голландцы теперь закрепились в Японии, и я добыл для них такие привилегии, которые ни испанцы, ни португальцы не могли заполучить и за 50 лет. Андзин Миура или Уильям Адамс до конца своих дней был вовлечен в активную торговлю, иногда успешную, иногда не очень. И тем не менее, в 1620 году он умер. Он ушел из жизни зажиточным человеком и приказал свое наследство разделить между двумя своими семьями, не забыв ни о ком. После смерти Уильяма Япония начала более активную политику самоизоляции. В течение 1630-х годов страна практически полностью закрылась от иностранных торговцев и путешественников. А после Симабарского восстания католических крестьян в 1637 году запрет христианства и изоляционная политика достигли своего апогея. И единственный, кому было дозволено торговать с Японией, были голландцы. Они поддержали Японию в подавлении восстания и благодаря этому смогли заслужить доверие и сохранить привилегии на торговлю. Несмотря на то, что в будущем привилегии голландцев на посещение Японии были значительно сокращены, деятельность Уильяма определила историю Японии на много лет вперед. Тем самым один человек повернул историю целой страны, где он изначально оказался практически при смерти в окружении врагов, в абсолютно иное русло. Он достиг больших высот и большого результата, завел красивую жену и большое поместье. И поэтому вам, мои дорогие слушатели, я также желаю не растеряться в возможных трудностях, найти новые пути решения проблем и достигнуть по-настоящему замечательных результатов. И еще один небольшой интересный факт. Если вам эта история неожиданно показалась знакомой, и вы что-то подобное видели или читали, то именно жизнь и приключения Уильяма Адамса взяли за основу замечательного сериала «Сёгун», а также одноименного романа Джеймса Клава. Спасибо вам большое, что были со мной в этот день, что слушаете меня и поддерживаете. Это невероятно важно, и я вам очень благодарен. Как всегда, ссылки на аудиоверсию этого подкаста вы найдете в описании. Подписывайтесь, делитесь. Спасибо вам еще раз. И ждите новые истории подкаста. от Матвея.